Хотел спросить, есть ли здесь верующие, которые читали все 66 книг Библии? Ну, сама Библия – это сборник книг, и во всей Библии 66 книг. Есть ли здесь люди, которые читали все 66 книг Библии? А, есть? Некоторые люди, которые ко мне подходили, они пробуют даже практиковать такую практику, что каждый год, чтобы каждый год прочитывать все книги Библии, раз в год. Подумайте. И наверняка, когда вы читали все книги Библии, у вас, наверное, были трудности с прочтением некоторых книг. Они вам казались трудными, непонятными, и возможно, вам даже хотелось как-то перелистнуть страницу и приступить к другим книгам. Во всяком случае, у меня такое всегда было искушение, когда я начинал, например, с книги «Бытия» и принимал решение, вот я начну с «Бытия» и прочту всю Библию до конца. Когда я доходил до книги «Левит и числа», у меня возникало такое ощущение, что я через какие-то джунгли пробираюсь, я мало что понимаю, и у меня было искушение как-то перелистнуть эти две книги и пойти дальше. Есть книги трудные, не всегда нам понятные, но авторы Нового Завета говорят, что вся Библия богодухновенна. Вся. Все 66 книг Библии. И это говорит о том, что авторам Библии, несмотря на то, что Библию писали в течение 1500 лет разные люди, но автором Библии является Бог. Он руководил всеми этими людьми. И поэтому Библия имеет такую вот гармонию. Даже, знаете, можно было бы сравнить написание Библии с оркестром. Знаете, в оркестре у каждого музыканта есть свой инструмент, своя партия, но дирижер делает так, что они все в единстве издают ту мелодию, которую хочет дирижер. И вот так, точно так же сделал Бог. Библию писали разные люди или в разное время, но Бог руководил каждым из этих людей, и поэтому в Библии есть гармония, потому что цель Библии – открыть нам Божий план искупления. И этот план достигается в кульминации в рождении, в смерти и воскресении Христа. И поэтому, когда мы читаем любую книгу Библии, каждая книга будет связана с Божьим планом искупления. Каждая книга. И даже когда-то у нас с братьями-проповедниками была такая серия проповедей, которая называлась «Христос в Ветхом Завете». Мы хотели показать, как в Ветхом Завете, в каждой книге есть прообразы Христа, как Бог показывал и вел к этой кульминации. Когда-то даже в 19 веке известный многим пастор-проповедник Спержен, он сравнивал Библию с дворцом. Он говорил, что Библия – это как дворец, состоящий из 66 комнат, и хозяина этого дворца можно найти в каждой комнате. В одной комнате его можно найти легко, в другой нужно поискать, но он тоже там есть. И сегодня мне хотелось бы найти с вами Иисуса Христа в одной такой трудной книге Библии, книга чисел. Книга чисел, и показать, как и в эта книга она говорит о Христе. И нам не придется искать Иисуса Христа там. Почему? Потому что апостол Иоанн за нас уже нашел в этой книге Иисуса Христа. Давайте посмотрим на несколько текстов. Первый текст из книги чисел, 21 глава, 8-9 стих. И на Евангелие от Иоанна, 3 главу. Итак, первый текст. «Сказал Господь Моисею, сделай себе змея, выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. Сделал Моисей медного змея, выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Реальная история, которая произошла с евреями в пустыне. Два стиха. Наверное, если бы не Иоанн, то, читая книгу чисел, возможно, мы бы даже не заметили эту историю. Всего лишь два стиха. Ну, просто бы вот пропустили и пошли дальше. И в Новом Завете апостол Иоанн под руководством Духа Святого делает такое сравнение. Он говорит так. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, смотрите, Иоанн говорит о том, что это реальная история, которая произошла с евреями, удивительная история, на самом деле раскрывает грани Евангелия. Она является в какой-то степени прообразом того, что сегодня произошло с нами и в чем суть Евангелия. Давайте посмотрим, как эта история из книги чисел помогает нам понять, в чем же смысл Евангелия. И первое, укус змей был смертелен для евреев в пустыне. Почему вообще это произошло с ними? Бог обещал вести их, и наступил такой момент, когда им все не нравилось. Им не нравился путь, которым повел их Бог, им не нравилась пища, которую давал им Бог на каждый день, им не нравилось, как Бог заботится о них, и наступил такой момент, когда произошел бунт и ропот, когда они возроптали на Моисея, но на самом деле Библия говорит, что этот ропот был не против Моисея, этот ропот был против Бога. По сути, это был бунт против Бога. И Бог поэтому послал наказание в виде змей. Смотрите, что говорит нам Библия, что говорит Новый Завет. Ведь когда грех вошел в мир через первого человека Адама, и Адам передал всем нам греховную природу, по сути, грех – это и есть бунт против Бога. Вот суть греха – бунт против Бога. Каждый грех разделил святого Бога с человеком, и, по сути, каждый человек в своем греховном состоянии, он враждует с Богом. Один автор вот в своей книге привел такой, ну, мне кажется, интересный пример, интересное сравнение. Он сказал, представьте, если бы вы вот тонули в океане, и у вас не было бы уже никакой надежды, и вдруг вы увидели мимо проплывающий корабль, вы из последних сил стали кричать, чтобы вас заметили. И капитан корабля вас заметил. Он дал приказ изменить курс, подплыть к вам и дал приказ, чтобы вас спасли. Представьте ваши чувства, когда вы понимали, что у вас не было никакой надежды, и теперь вы спасены. Чудом, удивительно. Капитан корабля сказал, чтобы о вас позаботились. К вам приставили доктора, вам дали отдельную каюту, вас кормили лучшей пищей. Но прошло какое-то время, и вы стали роптать. Вы захотели каюту побольше и попросторней. Вы стали просить у капитана корабля компьютер и подключение к интернету. Вам надоел унылый пейзаж за бортом. Вы хотели бы встать на мостик капитана и немного порулить за штурвалом. И в конечном итоге вы принимаете решение. Вы убиваете капитана и вместо него сами становитесь за штурвал. На самом деле, люди это сделали с капитаном их жизни, со Христом. Ведь когда люди убили Христа на кресте, по сути, они ему сказали, мы не хотим, чтобы ты правил нами. Мы хотим сами управлять своей жизнью. Мы хотим сами стоять у штурвала нашей жизни и жить так, как мы хотим, а не как нам будет указывать Бог. И вот это и есть суть греха. И это произошло с евреями в пустыне. В определенный момент возник бунт и ропот. И, по сути, это был бунт против Бога. Они говорили, нам не нравится, как Бог заботится о нас. И Бог послал наказание. Наказание в виде змей. И мы знаем, что сегодня наказание за грех – это смерть. Новый Завет Библии нам открывает возмездие за грех – смерть. Грех приведет каждого человека к смерти. Это есть последствия и наказание греха. Что делать? И смотрите, в этой истории удивительным образом Бог посылает лекарства или средства от исцеления. Во-первых, это говорило о том, что у людей не было никаких средств. Люди не могли ни найти ничего, никаких отваров, никаких лекарств. Невозможно было избавиться от ядовитых змей, и невозможно было найти лекарства от них. И поэтому Бог послал это лекарство. И смотрите, опять же, в этом удивительное лекарство. Бог сказал сделать медного змея, выставить в стане на знамя, и каждый, кто посмотрит на этого медного змея, исцелится. И интересно, что Бог не сказал Моисею сделать множество змеев, расставить их по стану, и можно подойти к любому. Один. Змей был один. И в этом тоже есть напоминание Евангелия о том, что спасение только в одном месте. Спасение человека может быть только во Христе. Это средство, которое избрал сам Бог для спасения людей. Подумайте, еще первый мир, когда Бог наказал людей потопом, потоп был наказание за грехи, Бог также послал средство спасения. И спастись можно было только в одном месте. В каком? В ковчеге. Это было средство, которое посылал Бог, и это было единственное место, где можно было спастись от смерти. Вспомните Рождество. Ведь весть Рождества о чем? Что Бог послал в мир Спасителя, что Иисус родился, чтобы спасти людей от их грехов. И Бог не послал в мир много спасителей, только одного. И вот эта история про медного змея напоминает нам суть Евангелия. Точно так же, как средство спасения было одно, и точно так же Бог посылает средство спасения от грехов людей, и это средство спасения – это Его Святой Божий Сын. И поэтому, когда мы читаем книгу Деяния, когда апостолам запрещали проповедовать о Христе, они сказали, мы не можем молчать, потому что нет другого имени под небом, которым человек может спастись, а нет другого средства, нет другой возможности. И если бы была хотя бы еще одна возможность или хотя бы была еще одна дверь, через которую человек мог войти в вечность, в Царствие Небесное, Христос никогда бы не сказал такие слова. «Я есть дверь», «Я есть дверь». Это значит, что я единственная дверь. Я не одна из дверей в Царствие Небесное, а я единственная дверь, я единственный путь, через который человек может войти в Царствие Небесное. И вот эта история напоминает нам об этом. Знаете, я вспоминаю момент, когда вот только вот стали появляться компьютеры, и у меня появился первый компьютер. Я еще мало соображал, как это вообще все работает. И потом в какой-то момент я смотрю, клавиатура не слушается, что-то происходит с ним непонятно. Я позвал человека, который мне собрал этот компьютер. Он говорит, ну, у тебя вирус. Вирус, который разрушает компьютер. Я спросил, что делать? Он говорит, ну, нужна просто антивирусная программа. И вы знаете, что можно сказать, что грех – это вирус, который разрушает душу человека. И чем дальше, тем хуже. И можно сказать так, у Бога есть антивирусная программа. Кровь Иисуса Христа – Сына Его, очищает нас от всякого греха. И это единственная антивирусная программа именно от вируса греха. Но она есть, она божественное происхождение. Бог в своем наказании приготовил милость для людей, и это милость в Иисусе Христе. Интересно еще то, что Бог сказал сделать этого змея из меди. Вы знаете, медь – это не драгоценный металл. До этого момента мы читаем эту историю, когда в пустыне евреи сделали золотого тельца. Интересно, что всем людям пришлось жертвовать золото, серебро для того, чтобы сделать и вылить вот этого золотого тельца. В отличие от золотого тельца, не нужно было никаких средств, просто найти кусок меди и сделать из него змея. Все. Ну, подумайте, когда-нибудь кто-нибудь так исцелялся? Посмотреть на, ну, просто медного змея, и в этот момент, когда вы смотрите с верой, вы исцеляетесь от яда змеи. Никогда никто так и не исцелялся. И поэтому эта весть казалась, ну, невероятной. При том, что, обратите внимание, я не знаю, но некоторые историки утверждают, что в пустыне ходило около 2 миллионов человек. Притом даже некоторые считают, что это подсчет только мужчин, ну, кроме там женщин и детей. Ну, не знаем точно. Но очень много. Даже если эта цифра верная, попробуйте себе представить. 2 миллиона человек. Наш город Минск, да, примерно. Люди живут в шатрах. Это все лагерь. Я даже не представляю, как там все происходило, как люди понимали, когда нужно сворачиваться, идти дальше, куда идти, как эти сообщения достигали людей. И представьте, что Бог говорит Моисею взять медного змея и где-то в каком-то месте возвести на знамени. Ну, представьте, ваш шатер находится где-то в районе улицы Козинца, да, в Куросовщине, а медный змей где-то в районе Зеленого Луга. И вам с вашего шатра нужно пройти пешком по пустыне, и кто-то утверждает то, что если вы просто посмотрите на него, вы исцелитесь. Ну, согласитесь, что эта весть выглядит как-то немного странной. В нее трудно поверить. И, знаете, есть такая история, когда один мальчик ходил в воскресную школу, родители его были неверующие, и вот он один раз пришел в воскресенье домой после собрания, и мама спрашивает: «Ну, расскажи, чему тебя учили в воскресной школе?» И он говорит: «Ну, там рассказывали историю, как Моисей выводил евреев из египетского рабства». И мама говорит: «Ну, расскажи, как он их выводил?» Ну, и мальчик рассказывает: «Ну, они подошли к морю, соорудили большой мост через море, а когда фараон с войском догнал их, налетели истребители и всех там положили». Мама хоть и Библию не читала, но она говорит: «Не, ну это неправда, не может такого быть, ты мне расскажи, как было на самом деле». И мальчик сказал: «Ну если ты в это не веришь, то если я тебе расскажу, как было на самом деле, ты тем более не поверишь». Очень трудно поверить реально в эту историю, что вдруг какой-то медный змей обладает такой силой, и человек, посмотрев на него, исцелится, не правда ли? И когда мы переходим к Новому Завету, и когда мы видим, как апостолы стали распространять Евангелие, какая была реакция людей? Апостол Павел говорит так: «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для еллинов безумие». В основном общая реакция на весть о Христе, ну это какое-то безумие, это какая-то глупость. Но в это трудно поверить, что один человек был вознесен на крест недалеко от Иерусалима, и он взял на себя грехи мира, и от моего отношения к этому событию зависит моя судьба вечности. Как это вообще возможно? Как в это можно поверить? И пророк Исаия за 700 лет до рождения Христа пророчески сказал такие слова: «Нет в нем ни вида, ни величия. Мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». То есть Исаия хочет сказать, что в то время, в той культуре, люди воспринимали Христа как просто плотника. Некоторые видели в нем учителя, раввина, и некоторые говорили, что, возможно, это пророк. Но не было в нем ни вида, ни величия. Это говорит, знаете, если бы Христос был нашим современником, и мы где-то шли по улице, и навстречу шел Христос, мы бы не обратили на него внимания. Он одевался, как все люди в то время, он выглядел, как все люди, и мы бы просто прошли мимо. И Исаия пророчески хочет сказать, что когда пришел Христос, то Израиль не поверил, что это обещанный Мессия, что это Спаситель. И когда апостолы понесли эту весть, мы читаем только, когда Павел проповедовал в Афинах ученым о Христе, они сказали: «Послушаем тебя в другое время». И они смеялись над этой вестью. И в этом есть тоже определенная параллель. Очень трудно было поверить, что, посмотрев просто на кусок меди, на медного змея, человек мог исцелиться от смертельной болезни. Возможно, для многих это было глупость и безумие. И мы читаем, что точно так к Евангелию люди до сих пор так относятся. Вот кто в церковь ходит уже 3-4 года, 5 лет, как верующий человек, согласитесь, для нас эти вещи настолько понятны и понятны, что Иисус – Сын Божий, что Он взял на Себя грехи мира, что человеку нужно примириться с Богом. Нам настолько это ясно, не правда ли? Но когда вдруг мы выходим из нашей вот этой культуры верующих людей и начинаем встречаться с нашими друзьями или где-то с людьми на улице и пытаемся рассказать вот эти прописные истины, которые нам понятны, то мы встречаем такую реакцию людей, когда люди говорят: послушаем тебя в другое время. Слушай, эти сказки ты расскажи кому-то другому. И ничего не изменилось до сих пор. И поэтому эта история говорит о том, что действительно точно так же, как люди должны были поверить словам Моисея, что это весть от Бога, точно так же сегодня людям нужно поверить словам Библии, что Библия говорит истину, что Христос говорит правду, что Он Божий Сын, что Он взял на Себя грехи мира. И действительно, через веру человек может обрести вечность, обрести спасение. И следующая важная истина в этой истории. Каждому нужно было лично самому посмотреть на змея. То есть, например, ваш шатер где-то в районе Козенца, змей где-то в районе Зеленого Луга. Вы не можете выдвинуть от вашего шатра представителя и сказать: ну, пойди посмотри на змея за всех. Ну, что нам тянуться жарой там столько километров? Нет. Лично каждый. И знаете, о чем это напоминает? Что для спасения человек должен лично уверовать в Иисуса Христа. Кстати, когда люди принимают крещение, один из вопросов, который мы задаем: веришь ли ты в Иисуса Христа как в личного Спасителя? Это очень важный вопрос. Не веришь ли ты просто, вот, что это была историческая личность, что Он действительно Божий Сын, что умирал за грехи людей? Веришь ли ты, что Он твой личный Спаситель, что Он тебя спас, что ты грешник? И точно так и там нужно было каждому человеку лично, с верой, прийти и посмотреть на этого медного змея. И в этом есть Евангелие. Спасение индивидуальное – это выбор человека, выбор его веры. И еще одна удивительная вещь. Когда человек с верой смотрел на змея, он тут же моментально исцелялся. Подумайте об этом. Неважно, в какой стадии прогрессировала болезнь, возможно, у человека уже была агония или были какие-то симптомы, и он посмотрел на медного змея, приходит в шатер и думает: ну, будет что-то, не будет, исцелюсь, не исцелюсь. Нет. История говорит о том, что исцеление происходило моментально, тут же. И не было ни одного случая, чтобы человек, посмотрев верой на медного змея, не исцелился. И знаете, что эта деталь говорит о Евангелии? Что оправдание – это моментальный процесс. Давид в одном из покаянных псалмов говорит такие слова: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Когда это происходит? В какой момент? И мы понимаем, что это происходит в момент покаяния. В этот момент грехи покрыты, беззакония отпущены. Вспомните евангельские истории, когда мытарь пришел в храм и бил себя грудь и говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешному». И Библия говорит: мытарь пошел оправданный. Когда он пошел оправданный? Когда он признал свои грехи. Иисус пришел к Закхею в дом. И мы читаем, что Евангелие говорит: ныне пришло спасение дому сему. Ныне. Мы читаем историю про разбойника на кресте, и Христос говорит: ныне будешь со мной в раю. Поэтому спасение Божье или оправдание Божье, его можно сравнить, знаете, с ударом молнии. Это моментальный процесс. Пришел человек с искренним покаянием, с Богу и с верой. И Бог отвечает на это покаяние полным прощением. Это и есть оправдание. Освящение – это дорога длиною в жизнь. В течение всей жизни мы с вами будем духовно расти и возрастать в нашем Боге. Освящение – это дорога в жизнь. А прощение или оправдание – это моментальный процесс. Пришел к Богу с покаянием и получил самое большое благословение, которое может человек получить здесь на земле. Бог оправдывает грешника. Он удаляет беззаконие, он покрывает эти грехи. Итак, смотрите, простая история, которой в книге Числи уделено два стиха, на самом деле помогает нам понять и раскрывает смысл Евангелия. Укус змей смертелен, напоминает о том, что грех приведет человека на суд. Грех приведет к смерти и приведет человека на суд. Но есть надежда, надежда во Христе. Нужно лично каждому человеку с верой прийти ко Христу, с покаянием и с верой посмотреть на Христа, как на своего Спасителя. И Бог оправдывает грешника. В этих трех словах заключается суть вести Евангелия. Бог оправдывает грешника. Кому нужна весть Евангелия? Кто в ней нуждается? Многие говорят, что она нужна неверующим людям, ну, потому что через Евангелие приходит спасение. И на самом деле так и есть. Написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Евангелие нужно там, где есть грех, а грех есть везде. А зачем Евангелие напоминать нам, церкви, верующим? Вот кто-то сейчас слушает мою проповедь и думает: ну, что вот ты нам сейчас рассказываешь, то, что мы так и без тебя знаем. Ну, ты нам что-то рассказал более новое, интересное какое-то. Ты рассказываешь нам то, что мы знаем без тебя, и сами можем сюда выйти, и сами это можем рассказать. Зачем вообще Евангелие напоминать верующим людям? Посмотрите на один стих из первого послания Коринфянам. В первом послании Коринфянам, 15 глава, самая длинная глава в Новом Завете, где объясняется Евангелие. Это самая длинная глава. Начинается она с таких слов. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». Мы приняли это Евангелие, мы его знаем, мы в нем утвердились, и тем не менее Павел говорит: «Еще раз и еще раз хочу напомнить вам это Евангелие». Почему? Потому что Евангелие является нашим освящением, оно является нашим оправданием, и оно же является нашим и освящением. Почему? Потому что чем ближе мы ко Христу, тем дальше мы будем от греха. Чем больше мы наполнены Христом, тем меньше в нашей жизни ропота и недовольства. Чем больше мы живем Христом, тем больше радости в нашей жизни. Это такой духовный закон. И Евангелие является мотивацией к нашей измененной жизни. Вот подумайте, первых пять книг, предполагается, написал Моисей. Моисей записал историю с начала творения, как евреи ходили по пустыне. А вот попробуйте себе представить, если бы историю записал не Моисей, а сами евреи в пустыне, которые были, рассказали вообще, как им жилось в Египте. Как вы думаете, вообще, что бы они рассказали? Я, смотрите, прочту несколько стихов из той же книги чисел. Книга чисел, 11 глава, 5-6 стих. В момент ропота и бунта в пустыне они вспоминают свою жизнь в Египте. Смотрите, что они говорят. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Огурцы, дыни, лук, репчатый лук, чеснок. А ныне душа наша изнывает. Нет ничего, только манна в глазах наших». Смотрите, эта небольшая история говорит о том, что вообще наша память, она избирательна. Есть какие-то вещи в своей жизни, которые мы помним, очень хорошо помним. А есть какие-то вещи, которые мы забываем, не правда ли? И часто люди что-то хорошее, доброе забывают. Какие-то обиды помнят до гробовой доски. Что говорят евреи? Они вспоминают свою жизнь в пустыне, и не правда ли, например, новое поколение, дети, которые выросли в пустыне, вот когда они это слышат, что они могли бы подумать? А хорошо жилось нашим родителям в Египте? Все включено. Жили у моря, еда в изобилии, и самое главное еврейское слово – даром. Да, и все было даром. Они забыли, как они тяжело работали. Они забыли, как их угнетали, как рабов. Они забыли геноцид, который устроил фараон, как он уничтожал младенцев. Они забыли вопль отчаяния к Богу. Ничего этого не вспоминают. И вы знаете, что точно так же и наша память порой избирательна. И порой она нас подводит, особенно, может быть, к старости, когда мы многие вещи забываем, многие вещи не помним. И вот в Новом Завете апостол Петр говорит: самое страшное для верующего человека – забыть то, что Христос для них сделал. Мы второй гимн пели на белорусском языке, кстати, на эту тему. «Чтоб мне не забыть». Помните? Там повторялась постоянно фраза Голгофа. «Чтоб мне не забыть, чтоб мне не забыть». Смотрите, как Петр подводит и говорит, как, насколько мы живем Евангелием и Христом, как это влияет на нашу жизнь. В своем послании Петр приводит плоды нашей измененной жизни. Он говорит так, это второе послание Петра, первая глава. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это вас есть и умножается, вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Смотрите, Петр говорит о том, что если в нашей жизни нет вот этого плода измененной жизни, это говорит о том, что мы отдалились от Христа. Мы не живем Евангелием. Мы не вспоминаем жертву Христа, и она не мотивирует нас изменяться. Посмотрите, какая связь. То, что я говорил, чем ближе мы ко Христу, тем дальше мы от греха, тем больше мы живем Христом, тем больше плода в нашей жизни. И Евангелие – это главная причина для мотивации. Подумайте, что вас мотивирует менять вашу жизнь? Если не Евангелие, если не Христос, то это будет просто такой кислый плод самоправедности и законничества. Вспомните, например, в качестве примера хочу привести слова Иисуса Христа, который говорит: «Отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мной». Отвергнуть себя очень тяжело. И согласитесь, что нам приходится это делать каждый день. Почему? Потому что нам приходится бороться с нашим собственным эгоизмом, гордостью, тщеславием, искушениями, куда нас тянет наша греховная природа. И чтобы жить жизнью послушания Божьему Слову, нужно отвергать себя. Согласитесь, что это нелегко. И дальше Христос говорит о самой сильной мотивации. И Он дальше говорит в этом стихе: «Ради меня». Отвергни себя ради меня. Я как-то приводил пример, когда мы с нашими подростками ездили в Польшу, в лагерь, и там пригласили группу альпинистов, нужно было подниматься на скалу. Я боюсь высоты. Но будучи вожатым, я подумал, если я не подымусь на скалу, какой я как вожатый подам пример подросткам? И думаю, у меня выбора нету, надо лезть. И поэтому, когда сказали, кто первый, я сказал, давайте я. И я уже был, помню, тебе дают снаряжение, страховка, но лезть нужно самому. И когда вот оставалось, может быть, метра два, я помню, что был такой неудобный выступ, и я просто стоял, чтобы перевести дыхание и подумать, как мне вот преодолеть последние эти 2 метра. И слышал, как внизу шотландец начал кричать: «Let's go, let's go!» А я не знаю английского. И мое воображение, знаете, что такое «let's go»? Что такое «let's go»? Давай, давай, вперед. А мое воображение, знаете, как меня перевело эти слова? Что он хочет сказать тебе, что у тебя отсоединился страховочный трост. И я решил посмотреть. И когда я повернул голову вниз, я подумал, что лучше бы я этого не делал. И у меня мое воображение мне показало целую картину, как я падаю, ударяюсь головой о камни, голова в одну сторону, то, что в ней в другую сторону, и я стою, сердце колотится, и тем не менее преодолел эти последние 2 метра, и думал, что все страшное позади, а потом он мне сказал, как бы прыгай. И это такой был прыжок веры. Ты прыгаешь, он натягивает страховочный трос, и тебя просто как бы опускают вниз. Ну, а как прыгнуть человеку, который боится высоты? Ну вот как? И дети внизу там кричат: «Дядя Игорь, прыгайте, мы вам ужин отдадим». Да я готов всю неделю не есть, только бы не прыгать. Согласитесь, что для человека, который находится в таком вот состоянии, нужна очень сильная мотивация, чтобы преодолеть это. И Христос говорит о нашей жизни: «Отвергни себя». И порой в нашей жизни бывают такие моменты, когда нам так тяжело отвергнуть вот эту восстающую гордость, это тщеславие или какой-то грех, который восстает на душу нашу. И нам нужна очень сильная мотивация. И Христос говорит: ради меня. Сделай это ради меня. Ну, давайте я приведу пример семейной жизни. Представьте, если, например, в какой-то семье происходят какие-то ссоры, скандалы, манипуляция, когда в какой-то момент люди в семье не хотят дальше исполнять обещания своего завета, которые они давали перед Богом. Они не готовы проявлять терпение, прощение, любовь. Если Евангелие для них ничего не значит, ничего кардинального в этой семье не поменяется. Вспомните, когда Давид согрешил против Версавии, первое, что он сказал в своей молитве, что он согрешил прежде всего перед Богом. «Тебе единому согрешил я». И точно так же и здесь. Прежде всего в такой семье мужу и жене нужно понять, что в первую очередь они грешат не друг против друга. Их грех направлен против Бога. Те слова, которыми они оскорбляют друг друга, они вонзают эти слова словно в сердце Христа. И вот если Евангелие для них что-то значит, это значит, что в их жизни может произойти глубокое покаяние, а это значит, что Евангелие может стать исцеляющей силой для этой семьи. И, по сути, вы знаете, что сделал апостол Павел в послании к Коринфянам в 13 главе. Это глава о любви. Знаете эту главу. И, по сути, эта глава раскрывает перед церковью характер Христа. Христос был такой. Прощающий, милосердный. И, по сути, я бы сказал, знаете, что апостол Павел сделал что-то похожее, как сделал Моисей в стане. Моисей вознес змея, чтобы каждый, кто с верой посмотрел, мог исцелиться. Подумайте, кто читал послание Коринфянам, сколько в церкви там было грехов. Там все было. И зависть, и гордость, и тщеславие, и блуд, с чего там только не было. И Павел возносит им Христа, чтобы люди снова посмотрели на Христа. Они снова вспомнили вот эту жертву за их грехи и могли духовно исцелиться. То, о чем я говорю, вот почему нам нужно напоминать себе Евангелие, потому что это есть сила Божья для нашего освящения. И еще один важный урок, который мы можем сделать из этой истории – нам нужно, по примеру Моисея, вознести Христа в нашей жизни. Например, в нашем свидетельстве этому миру. Подумайте, когда вы делитесь с людьми вестью Евангелия, является ли в центре вашей вести Христос? Ведь Моисей не стал совершать какие-то ритуалы, зажигать там какие-то свечи, делать какие-то непонятные вещи возле этого медного змея. Он просто вознес его, чтобы все видели, и чтобы у человека была возможность увидеть этого медного змея и исцелиться. И точно так в нашей жизни. Там, в нашей вести, где нету Христа, то можно сказать, что в этой вести и нету Евангелия. И поэтому нам нужно научиться в нашей вести вознести Христа. И я знаю, что не всегда это у нас получается. Когда я читал еще там биографию Билли Грэма, то там несколько есть свидетельств о том, что настолько он был пропитан вот проповедью о Христе, что любую возможность он переводил на Евангелие. Что даже когда у него спрашивали, скажите, как вы там в путешествиях чистите свой костюм, даже эту ситуацию в конечном итоге он переводил на Евангелие, и один человек, который был вот звукооператором, он говорит, я приведу вам пример. Мне приходилось брать интервью у многих известных людей, и всякий раз перед тем, как взять интервью, я настраиваю аппаратуру, я прошу людей, ну, что-то сказать. Ну, обычно люди говорят там один раз, два, три или что-то такое. Билли Грэм всегда цитировал Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». И я, говорит, у него однажды спросил, а почему вы именно цитируете Евангелие? Он говорит, я не знаю, а дадут ли мне сегодня возможность на телевидении проповедовать Евангелие. Поэтому, во всяком случае, я хотя бы буду знать, что оператор услышит Евангелие. И я вот скажу про себя, да, я понимаю, что не всегда получается как-то перевести разговор на Евангелие. Мне кажется, что апостол Павел точно так же горел Евангелием. Если бы кто-то у него спросил, там, как пройти в баню, то я думаю, что он однозначно перевел бы разговор о бане возрождения Святым Духом. Или я уверен, что когда он находился в тюрьме и был закован в цепи, он мог сказать, вы знаете, что есть цепи и оковы гораздо страшнее этих. Это оковы греха. И я вспоминаю тоже такой момент, когда еще у нас на Украине живут наши родственники, когда мы как-то, помню, с сыном поехали на Украину к родственникам, мы сидели в поселке, на вокзале, и нам нужно было еще в деревню переехать. Это был воскресный день, это был праздник, и люди с православной церкви, с банками, с водой, тоже стояли на вокзале, разъезжались по домам. И мне Инна сказала, расскажи им о Боге. Ты же евангелист. Я говорю, как, вот здесь вот на вокзале? Она говорит, а что тебе мешает? И я собрал всех этих людей пожилого возраста, меня окружили на вокзале, я сказал, что подходите все, окружайте меня, я хочу вам сказать что-то очень важное. Все эти люди с банками окружили меня, и я помню, я подумал, а вот с чего начать? Как вот начать разговор? Вот подумайте, если бы вы оказались в такой ситуации. И знаете, с чего я начал разговор? Я сказал, неужели вы думаете, что вот эта вода святая? И это единственное, что я смог сказать. Я услышал ропот, недовольство, люди стали кричать, безбожник, антихрист, как земля так их носит. И я стоял и думал, я же хочу рассказать о Боге. И я понял, что не получилось у меня. И поэтому я думаю, что, возможно, и вы такие, как я, не всегда мы умеем. Но вопрос лишь каждому из нас, что мы делаем с нашим медным змеем? Мы прячем его за пазухой, или когда у нас есть такая возможность, мы стараемся вознести его, чтобы люди могли услышать о Христе. Второе, что хотел рассказать, конечно же, братья-проповедники, хочу обратиться ко всем вам, все, кто выходит на эту кафедру, нам нужно вознести Христа в наших проповедях. В одной церкви читал историю, где была кафедра, сзади был крест, ну вот как у нас, а там был за спиной и изображение Христа. И один проповедник был очень высокого роста. То есть он, когда выходил за кафедру, то изображение Христа не было видно. И однажды этот проповедник заболел, и мальчик спрашивает у мамы, «Мама, а где тот дядя, который нам всегда заслонял Христа?» И эта история поучительная. Почему? Потому что мы можем выйти за кафедру, и наше желание – это вознести Христа людям. И мы можем выйти за кафедру, и Христа может быть не видно по каким-то причинам. И интересно, что однажды приезжал к нам один гость, и интересно, он сказал так, что у них на кафедре, вот когда человек заходит на кафедру, видите, здесь такая подставка, и здесь вот можно что-то написать. И у них в церкви, он сказал, вот здесь внутри что-то написано, и это может прочитать только проповедник, который поднимается на кафедру. И знаете, что у них там написано? У них там написаны такие слова. «Мы хотим, чтобы вы возвеличили нам Христа». Представьте, заходит проповедник на кафедру, читает эти слова, а сам в своей проповеди ни слова не говорит о Христе. Как стыдно. Как стыдно проповеднику, который ни слова не говорит о Христе. Подумайте, если к нам придет неверующий человек, собрание, и мы не возвеличим перед ним Христа, где еще, в каком месте он может услышать о Христе? И известные слова, которые мы читаем в книге Откровения, часто их используют. «Все стою у двери и стучу. Кто услышит голос мой, отворит, буду вечерить». Часто эти слова используют в евангелиционных брошюрах. Но на самом деле это слова Христа, обращенные к церкви. Это удивительный образ. Христос стоит за дверями церкви и стучит в церковь: «Впустите меня». Как так могло оказаться, что Христос оказался за дверью церкви? Опять же хочу процитировать Спержина. Он сказал такие слова: «Уберите из проповеди Христа, и вы уберете солнце с небосвода, а море оставите без воды, голодного без хлеба. Да не будет этого в наших собраниях». И мне хотелось бы сказать так: да не будет этого в наших собраниях. Братья, давайте будем стараться, как можем, возвеличивать Христа в наших проповедях. Нам нужно возвеличить Христа в нашей повседневной жизни. Мы поем такой старый гимн, называется «Озеро Генесарецкое». Да? И суть этого гимна простая, что через нашу жизнь может быть явлен Христос. Подумайте, ведь когда мы убегаем от Христа, то есть когда мы убегаем от греха, мы в это время возвеличиваем Христа, потому что мы это делаем ради Него. Когда мы боремся с искушениями, когда мы практикуемся в милосердии, в добрых делах, в прощении, всякий раз мы возвеличиваем Христа. И подумайте, сколько у нас возможностей каждый день возвеличить Христа. Хочу обратиться к родителям. На вот этот текст Писания есть картина. Интересно, что в этой картине художник изобразил медного змея, толпу людей, и в центре картины женщина с ребенком на руках. Она пробирается сквозь толпу и поворачивает как бы вот голову ребенка, чтобы он посмотрел на медного змея. Это центральная мысль вот сюжета автора, что мать делает все возможное, чтобы ее ребенок посмотрел на медного змея. И в этом символизме есть призыв к родителям. Это одно из главных служений, дети которых Бог даровал. Сделайте все возможное. Вашей жизнью, вашим наставлением, вашими молитвами, чтобы ваш ребенок рано или поздно, но с верой пришел ко Христу. Последнее, что я хотел сказать, я хотел обратить ваше внимание на то, что произошло в тот момент, когда Божий Сын был вознесен на крест. А об этом говорит евангелист Матфей. Да, посмотрите. «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. Около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или-или лама савахвани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» И это была самая ужасная тьма, которая когда-либо опускалась на землю. И мы знаем, в чем смысл этой тьмы. Это тьма Божьего гнева, которая обрушилась на Христа. Он был истинный свет, но на Него обрушилась тьма Божьего гнева вместо нас. И сегодня эти слова обращены к людям, которые, может быть, на пути к вере, еще на пути к тому, чтобы посмотреть на Христа с верой. Вам нужен Спаситель. Потому что рано или поздно эти волны Божьего гнева, они обрушатся на каждого человека в тот момент, когда человек встретится со святым Богом. И этот шторм человек не выдержит. Но есть надежда. Есть надежда сегодня с верой прийти к Иисусу Христу. С верой посмотреть на Него, как на свою единственную надежду. Многие гимны, кстати, которые мы поем, они направляют к этой мысли. Я некоторые вспомню слова гимна: «Кто поднимет свой взор на Христа на кресте, тот покой обретет в полноте. «О мой друг, посмотри, как весь мир возлюбя, он страдал на кресте за тебя». Кто посмотрит, кто поднимет свой взор. И тебе нужно лично, с верой, посмотреть на Христа, как на своего единственного Спасителя. Посмотреть на себя, как на грешника, который заслуживает Божьего наказания. И обрести надежду. Пока еще есть время милости и есть время благодати. Аминь. Давайте помолимся.